Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – историк спецслужб Борис Володарский, автор только что вышедшей на английском языке биографии знаменитого перебежчика Александра Орлова и книги «Фабрика ядов КГБ», которая сейчас готовится к печати в Соединенных Штатах и Великобритании. В центре этой книги одно преступление – убийство Александра Литвиненко. Его подоплека раскрывается через другие дела об отравлениях, спланированные на Лубянке. Некоторые случаи очень известные, как убийство Георгия Маркова в Лондоне в 1978 году, другие менее, но все вместе они объясняют, что именно произошло с Литвиненко. В каждом из этих случаев есть деталь, которую скопировали организаторы убийства Литвиненко. Господин Володарский, здравствуйте. Правильно ли я изложил ваш замысел?
Добрый день. Да, правильно. Не только деталь. В каждом из этих случаев практически достаточно ясно повторена та схема, которая обычно применяется при отравлениях за рубежом, которые советские спецслужбы применяли и применяют, как мы видим, при спецоперациях за рубежом, где используется яд. Они организованы, в общем-то, совершенно по одинаковой схеме, и поэтому большое количество случаев, которые я анализирую в книге, они все подтверждают, что да, одна и та же схема применяется, соответственно, почерк спецслужб совершенно ясно просматривается.
Вы не посторонний человек в деле Литвиненко, вы были и знакомы с ним, и консультировали британскую полицию, когда его отравили.
Да, я включился в дело на следующий день после смерти Саши. Я с ним был знаком раньше, до этого мы встречались и с ним, и с Алексом Гольдфарбом. И обратилось в специальное управление СО-15, которое расследовало дело Литвиненко. И мы провели целый ряд встреч, где я рассказывал, опираясь на тот опыт, который я получил и практически во время обучения, и во время академических исследований, на основании изучения большого количества литературы, и консультировал, да, давал консультации.
Я думаю, что историю Литвиненко можно назвать центральным сюжетом последнего путинского десятилетия. Я всегда рекомендую иностранцам, которые хотят понять, что происходит в России, посмотреть на дело Литвиненко, не только на убийство, но на всю его судьбу. Это история простого человека, который пошел на государственную службу, вдруг увидел, что он работает на бандитов, отказался выполнять преступные приказы, восстал и был бандитами уничтожен. Это с одной стороны. И с другой, это история государства, которое почувствовало себя безнаказанным благодаря нефтедолларам. И, наконец, это история тихого возвращения сталинизма, история крушения надежд на освобождение от советского. В общем, все главные смыслы эпохи можно найти в этом деле. Не знаю, согласитесь ли вы с моим пафосом или нет.
Да, соглашусь, но дело в том, что это как бы не новая черта. Да, при Путине за последние десятилетия практически повторились все те действия негативные, которые проявляются и в отношении внутренней политики внутри России, или как раньше было в Советском Союзе, так и во внешних действиях спецслужб. Ведь то же самое совершенно было при Сталине, то же самое было при Брежневе. Те же операции проводились, были убийства. У меня есть приложение к книге Литвиненко, где перечислены практически все известные более-менее, или во всяком случае подтвержденные преступления, все покушения, которые проводились за рубежом, начиная приблизительно с 22 года. Там огромный лист, 4 страницы мелким почерком, очень ясно перечислено, как убивали. Очень большое количество перебежчиков было убито, очень большое количество людей, которые не согласны были с режимом. Тот же Игнац Райс, допустим, который был убит в Лозанне. Многие другие, тот же случай с Кривицким, тот же случай с Агабековым. Огромное количество людей, те, кто восстал против этого режима, не демократического, не человеческого, прямо скажем. Против них всех применялись самые жесточайшие меры. Путин просто совершенно повторяет то же самое.
Кстати, может оказаться, что их гораздо больше, и мы просто не подозреваем, что люди вообще были убиты, ну или подозреваем, но доказательств нет. Ну вот, скажем, многие думают, что Анатолий Собчак был отравлен, и Аркадий Ваксберг в своей книге, которую вы наверняка знаете, об этом пишет. Есть версия, что был отравлен, причем радиоактивным веществом, как Литвиненко, генеральный директор знаменитого кооператива «Ант», бывший сотрудник КГБ Владимир Ряшенцев в 1997 году в Калифорнии. Точно такая же загадочная история с Романом Цеповым, петербургским авторитетом, близким к Путину. Не вполне ясны обстоятельства смерти Бадри Патаркацишвили. Бесконечный список?
Да, я знаком, естественно, с книгой Ваксберга. Во многих случаях с ней не согласен. Там, с моей точки зрения, достаточно много ошибок и неясностей. Я тоже привожу случай с Собчаком в своей книге. По всем данным, нет больших оснований для того, чтобы считать, что он был отравлен. Хотя это не абсолютно исключено. Я даже более того называю вещества, которые теоретически могли бы быть применены при отравлении. У меня есть глава в книге, которая называется как раз так, как и книга называется, «Фабрика ядов КГБ», где очень подробно проанализирована вся работа этой лаборатории, начиная с момента ее основания Лениным и кончая последними днями, когда применялись наиболее передовые, так сказать, яды, вот эти самые последние, радиологические. Да, возможно, что в последнее время, и даже ясно, что в последнее время наиболее изощренные преступления проходят. Убийство Романа Цепова, несомненно, что радиоактивным ядом. В той же линии, в той же цепочке стоит, что и убийство Анны Политковской и отравление Александра Литвиненко. Я совершенно уверен в этом.
А Паттеркацишвили?
Нет никаких пока научных оснований считать, что он был отравлен. Я с ним знаком, был хорошо с 97-го года. С семьей его знаком, правда, не с той семьей, которая была официально в Грузии зарегистрирована, с Ольгой Сафоновой и с его маленьким сыном Давидом. Мы давно-давно познакомились, встречались в Австрии. Нет оснований, как бы, ни полицейских, ни научных предполагать, что Бадри был отравлен, хотя это совершенно не исключается. Написала наш Daily Express, что даже если ничего не будет найдено, все равно полиция должна искать и исследовать. Потому что ведь действительно, столь совершенные яды, это было поставлено в программу Марановского еще в 30-е годы, чтобы никаких следов найдено не было. Соответственно, найти следов невозможно, поэтому предполагать можно все. Я не думаю, что у российских спецслужб были основания действовать против Бадри Паттеркацишвили.
Ну вот могу вам еще одну загадку подбросить. Это смерть Юлианы Семенова. Я слышал от близких ему людей, что болезнь, а он умирал долго и тяжело, тоже была очень странной. Его окружение тогда были уверены, что его отравили, но все боялись разбираться, потому что тогда вокруг него крутились большие деньги и ходили самые дикие слухи, что он что-то знал о вывозе так называемой партийной кассы на Запад. Вот это тоже детектив, может быть, для вашего расследования пригодится, тем более, что Семенов был человек с очень большими связями в КГБ.
Ну, тогда уж мы приведем еще один пример, который до сих пор достаточно ясно не расследован и неизвестен. Это Владимир Ряшенцев, который умер в Америке в июле 1997 года. И тоже предполагается, что был применен радиоактивный яд. Тоже случай совершенно неизвестный, не расследованный, и материалов по этому случаю нет.
Ну, давайте поговорим о тех случаях, которые вы анализируете, где отравление абсолютно точно доказано. Это 21 случай в вашей книге.
21 случай. Не все из них я анализирую. К примеру, совершенно ясен и известен случай отравления Хафизулы Амина в Афганистане. Я не стал его упоминать, хотя точно известно, как все происходило. Известно, что в окружении Амина был внедрен нелегал, подполковник Михаил Талыбов. Его смогли в окружение ввести в качестве повара. И в один прекрасный момент, незадолго до атаки, он отравил не только самого Амина, но и все ближайшее окружение. Хотя в последнюю секунду советские врачи смогли как бы очистить ему организм. Его спасли на секунду перед тем, как, естественно, штурмующая группа его расстреляла вместе с остальными.
Есть еще одна история с таким же благополучным, невероятным финалом. Это история отравления Николая Хохлова. И вообще вся история Хохлова удивительна. И ваша первая книга была посвящена ему. Расскажите, пожалуйста.
Да, отравление Хохлова – это очень интересная история. Вообще его судьба необыкновенно интересна с моей точки зрения. Как известно, ему пришлось перейти на Запад в 1954 году, когда он отказался убивать одного из руководителей Народно-трудового союза Георгия Акаловича. Он остался на Западе, выступил по «Голосу Америки» с обвинительным заявлением, сообщил, что его прислали убивать, что он не хочет убивать, отказался. Потом его взяли в Америку, он активно участвовал там в кампаниях, писал статьи, выступал с лекциями, был очень популярен. И, приехав в 1957 году на одной из конференций Народно-трудового союза во Франкфурт-на-Майне, во время вечерней сессии он был отравлен. Абсолютно 100% те же признаки были, что и у Александра Литвиненко. Тоже вначале подозревали, что это пищевое отравление. Но, к счастью, его положили в очень хороший госпиталь, сразу во Франкфуртский университетский госпиталь, где достаточно быстро определили, что, скорее всего, это талий. Еще ему повезло, что через несколько дней, когда он начал терять волосы, цвет кожи изменился, стал желтеть. Его друзья, Акалович и другие, из Народно-трудового союза смогли вызвать группу американских военных врачей, которые в то время были очень хорошо оснащены с медицинской точки зрения и экспериментировали с очень многими спецпрепаратами. Его немедленно забрали из франкфуртского госпиталя, перевели в военный госпиталь, там же во Франкфурте, где начали применять все самые новейшие экспериментальные методики, в том числе экспериментальные медпрепараты. И через 2 недели практически он был здоров. Более того, он дожил до 2007 года. Он даже смог комментировать, уже будучи в очень пожилом возрасте, он даже смог комментировать отравление Литвиненко. С ним встретился американский журналист, которого зовут Стив Левайн. И буквально в последний месяц перед смертью Хохлова они беседовали, в том числе и от Литвиненко. И он был совершенно уверен, Николай Евгеньевич, он полностью был совершенно уверен, рассказывал точно так же, как я это анализирую в своей книге, рассказывал, какая методика. Он обучался этим методикам, он сам был из судоплатовского бюро номер один, поэтому он отлично знал, что и как исполняется. Поэтому он был совершенно уверен, что Литвиненко был отравлен, что это совершенно 100% работа российских спецслужб. Так вот, Хохлова судьба в целом очень интересная, практически он у меня в трех книгах фигурирует. В книге, которая вышла в 2005 году, где я, как это ни странно, несмотря на то, что во многих статьях это комментируется, я на самом деле отравление Хохлова там не описываю. Описываю я подробно отравление Хохлова, в том числе заключение врачей, расследования медицинские и прочее, как раз в книге «Фабрика ядов КГБ». У него были еще интересные случаи, которые происходили во время войны. Это знаменитый случай по ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубы в 1943 году. Когда Хохлов в своей книге приписал эту полностью ликвидацию себе. Эта ликвидация не проходит у меня ни в книжке 2005 года, ни в книжке, связанной с операцией Литвиненко, но она у меня пройдет в книжке, называется глава «Бомба в деле Кубы». Она у меня пройдет в книжке, которая планируется к выходу в январе-феврале 2010 года, здесь же в Лондоне, которая называется «За линией фронта», где описано очень большое количество секретных операций советской разведки, известных и не очень известных во время Второй мировой войны.
Очень интересно, что Хохлов в 92-м году приезжал в Россию и пытался встретиться с главным отравителем Судоплатовым.
Он не пытался встретиться. Он приезжал в 92-м году, потому что он получил помилование от президента Ельцина. Приехал он с лордом Беттелем, который в то время был депутатом Европарламента. И Судоплатов, с которым Беттель встретился в тот момент, категорически отказался с ним встречаться. Он сказал, что он не хочет абсолютно с ним встречаться. И, насколько я знаю от лорда Беттеля, с которым был знаком, к сожалению, он недавно умер, он очень негативно о Судоплатове отзывался и тоже категорически не хотел с ним встречаться. На самом деле он хотел просто посмотреть Россию, хотел встретиться со своим сыном, которого он практически никогда не видел, потому что он был очень маленьким, когда Хохлов перешел на другую сторону. И думаю, что в принципе хотел встретиться со своей бывшей женой Яной. Хотя он был 63-го года женат на другой женщине, женился он в Америке, она звалась Татьяна. Но, насколько я знаю, Яна отказалась с ним встречаться. Во всяком случае, лорд Беттел об этом и написал, и рассказывал.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Борис Володарский. Мы говорим о его книге «Фабрика ядов КГБ». Одна из глав вашей книги посвящена Богдану Сташинскому. Вот тоже любопытная, фантастическая судьба.
Совершенно фантастическая судьба. Не только потому, что Богдан Сташинский самолично участвовал в двух убийствах в 57-м году Льва Ребета и в 59-м году Бандеры, но и потому, что он смог за несколько часов до закрытия Берлинской, западной части Берлина, до возведения Берлинской стены, вместе со своей женой Ингой Поль, он смог перейти на западную сторону, сдался полиции, подробно рассказал о том, как он проводил эти два покушения. Тоже совершенно характерный, ясный почерк, как построена операция. Подробно рассказал, ему не очень поверили. В течение очень долгого времени шло следствие, потому что ведь преступления были выполнены профессионально. Если в случае с Бандерой, допустим, были обнаружены остатки отравляющего вещества, то в случае Ребета с самого начала было принято, что он естественной смертью умер. Он, кстати, был не очень здоров и провел несколько лет в концлагере. И Сташинский очень долго и подробно доказывал, как, каким оружием конкретно, в какой ситуации, в каких обстоятельствах он совершил эти два убийства. В конце концов, получил 8 лет в тюрьме, из которых он был 6. И дальше стал большой вопрос. Потому что вот последняя энциклопедия, которая только что вышла в Америке, называется «Энциклопедия шпионажа холодной войны». Там написано, что он уехал в Америку, что неправда на самом деле. Перед двумя службами, перед Центральным разведуправлением и перед БНД, западно-германской службой, стал вопрос, что с ним делать, потому что совершенно понятно, что нельзя его ни в Америку направлять, все-таки убийца, и нельзя его заставлять в Германию. Поэтому было найдено очень тонкое решение, и решили отправить его в Южную Африку. Ему провели пластическую операцию, дали, естественно, новый паспорт, новый identity, как говорится. И тоже необычная история. В то время как раз представитель южноафриканской разведки приехал в Германию для производства обмена малоизвестный в России по литературе нелегал Юрий Логинов, который, кстати говоря, сотрудничал с американской разведкой, потом был арестован в Южной Африке и после интенсивных допросов был насильно обменен на группу немцев. Как раз из Южной Африки его привезли для обмена в Германию. И вот после того, как произошел обмен Юрия Логинова, с которым совершенно неизвестно, что стало, кстати, после этого, этот представитель южноафриканской разведки взял Сташинского, и они вместе отправились в Южную Африку, где, и мы знаем, что преступления совершались в 57-59 годах, где он жив до сих пор и живет под чужим именем.
Не дает о себе знать, и связаться с ним невозможно.
Связаться с ним невозможно. Я потратил довольно много времени, потому что в 2007 году у меня был контракт с норвежской студией о съемках фильма по в то время еще только готовящейся книге «The KGB Poison Factory». И фигурировал, естественно, эпизод со Сташинским, и мы предприняли необыкновенные усилия. Я связывался со знакомыми в Америке, даже со знакомыми в Южной Африке. Абсолютно совершенно невозможно. Насколько я знаю, только 3 человека тогда знали, под какими документами он приехал в Южную Африку. Я знаю, что женился он в Южной Африке на южноафриканской женщине и под полным прикрытием живет, и никаким никогда образом себя не проявлял. Он очень боялся, естественно, что рука Москвы дотянется до него и Южной Африки.
Вот теперь остается ожидать, что кто-то из участников операции по отравлению Литвиненко убежит на Запад, как Хохлов или Сташинский, и все расскажет.
Думаю, что нет. Думаю, что того человека, кстати говоря, я еще раз рассказываю в книге и пытаюсь это доказать всеми имеющимися в моем распоряжении аргументами и фактами, что это не Андрей Луговой отравил Литвиненко, что это работал профессионал, нелегал, офицер из управления нелегалов, и там 2 подразделения есть, которые занимаются подобными операциями. Раньше это было 1-е и 8-е, и что это профессионал исполнял операцию. Поэтому я думаю, что он настолько закрыт в России, настолько прикрыт, что из управления С перебежчиков за всю историю может быть один только, может быть Кузичкин только, больше никого. Поэтому это крайне редкий случай. Я очень сомневаюсь, что на самом деле, что он перебежит.
То есть в номере отеля, когда попал яд в чайник, был еще 4-й человек?
Нет, был как раз 2-й человек, потому что там был Луговой, и там был этот исполнитель непосредственный. Это было в первой половине дня, во всяком случае, до 1:30 в номере 441 в гостинице «Миллениум».
Я понимаю, что книга ваша еще не вышла, и не прошу открывать все тайны, пока она не появилась на прилавках, но, может быть, еще какие-то детали дела Литвиненко, которые пока еще совсем неизвестны публике.
На самом деле публике известно огромное количество эпизодов, потому что, как вы знаете, этот случай освещался страшно в прессе, необыкновенно. Но много искажений было. Ведь что делает советская разведка в такой ситуации? 2 есть сценария. Вообще, как исполняется преступление, подобное отравление? Вначале производится выход на объект, то есть на жертву будущую. Это было обеспечено, естественно. Потом идет определенный период культивации, что тоже было обеспечено в течение года. Луговой, как известно, посещал постоянно Сашу в Лондоне, встречался с ним, обсуждали они разные вопросы, занимались разными не очень важными делами, из которых не особенно что выходило. После этого, что самое главное в операции, обеспечивается выход объекта на площадку, которая наиболее удобна для проведения операции. Такая площадка намечается заранее, это отрабатывается заранее. Абсолютно то же самое было в случае с Ющенко, который тоже очень подробно проанализирован у меня в книге. И на этой площадке совершается преступление. После этого 2 возможных варианта. Если службе удается каким-то образом полностью отстраниться от этого дела, как это было в случае, допустим, с Романом Цеповым или с Владимиром Ряшенцевым, который мы, конечно, хорошо не знаем, но, во всяком случае, с Цеповым знаем достаточно хорошо, значит, после совершения преступления идет полная тишина. Если службе не удается отстраниться, как это было в случае с Ющенко или с Анной Политковской или с Литвиненко, то начинается 3-я стадия операции, которая является крупной, мощной операцией прикрытия. В случае Литвиненко была проведена гигантская операция прикрытия. На первом этапе, на большом первом этапе, она проходила под руководством личного спикера и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что уже само по себе говорит о том, на каком уровне отдавался приказ и на каком уровне происходило исполнение операции. Поэтому сделано было очень многое для того, чтобы это тоже в 100% входит в теорию дезинформации. Написаны учебники на эту тему, я привожу многие даже теоретические аспекты в своей книге. Сделано было все, чтобы полностью дезориентировать всю публику. Поэтому очень многие вещи, которые были введены, допустим, в статьях и в New York Sun, и в International Herald Tribune, которые абсолютно дезинформацию давали, 100%, и которые были призваны полностью спутать сознание читателя, слушателя, зрителя. Поэтому очень многие обстоятельства и ситуации в операции Литвиненко, они как бы затуманены в мозгу читателей и слушателей, даже тех, кто следит. Как, например, знаменитая стоимость яда, которая везде муссируется в средствах массовой информации, как яд, стоящий миллионы долларов. Это абсолютная чепуха. Мы еще во время работы над фильмом BBC, который был в январе 2007 года, уже тогда встречались с экспертами, и эксперты много раз подтвердили, что стоимость яда на самом деле очень небольшая, от силы несколько тысяч долларов. Поэтому ни о каких миллионах и речи нет. А за этой выдумкой о миллионной стоимости этого яда, которая, естественно, произошла из-за умножения коммерческих порций полония на количество, необходимое для отравления, так сказать, теоретически принятое, хотя там была миллионная доля грамма использована, вышли эти фантастические выдуманные цифры, которые не соответствуют действительности, а за этими цифрами уже начали нагромождаться разные теории, которые не соответствуют действительности. Поэтому я пытаюсь в книге полностью все поставить ясно, как оно было на самом деле, во всяком случае из того, что четко и хорошо известно, как подготовилась операция, как проводилась операция, как исполнялась конкретно по минутам практически, и очень подробно анализирую, как шло послеоперационное прикрытие.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гость этого выпуска, живущий в Лондоне, историк разведки Борис Володарский. Мы говорим о его книге «Фабрика яда в КГБ. От Ленина до Литвиненко», которая выйдет осенью в Соединенных Штатах и Великобритании. Недавно президент Медведев создал своим указом комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Борис Володарский говорит, что своими книгами он противодействует фальсификациям истории в интересах России, и это его противодействие в интересах истории. Во второй части программы после сводки новостей мы продолжим разговор об убийстве Александра Литвиненко, а также поговорим об отравлении Виктора Ющенко и трагической судьбе советского перебежчика Николая Артамонова, похищенного и убитого агентами КГБ в 1975 году в Австрии.